Слово благодати представляет проповедь «Божье спасение и люди». Проповедует пастор Алексей Коломенец.
У нас сегодня особенный день. Почему? Потому что мы отправляемся в еще одно, на мой взгляд, достаточно интересное и очень длительное путешествие. Мы сегодня начинаем изучать Евангелие от Матфея. Интереснейшая книга, книга, которая начинает Новый Завет, книга, которую Бог оставил первой вот в этой части Библии, которая говорит нам о новозаветнем спасении, которая говорит об Иисусе Христе. Вы знаете, четверо Евангелий – это основа христианства. Почему? Потому что в этих четырех книгах описана жизнь Иисуса Христа, описана история спасения, описано то, что Христос сделал здесь на земле. Вы знаете, нам иногда кажется, что мы очень хорошо знаем жизнь Иисуса Христа, мы с детской воскресной школы, возможно, помним очень многие вещи, которые нам рассказывались. Но когда мы изучаем детально, когда мы видим, что сказано об Иисусе Христе, какие именно эпизоды жизни Иисуса Христа Дух Святой избрал важным и нужным отразить здесь, мы можем очень и очень многому научиться. Одна из моих задач, которую я ставлю перед собой, в том, чтобы мы могли составить для себя вот такую панорамную картину, ясное понимание того, что из себя представляет основа христианства, когда Иисус Христос жил на этой земле, как Он родился, каким образом Он проповедовал, почему именно так это все было. Вот это путешествие по Евангелию от Матфея позволит нам коснуться многих и многих вопросов. Я не хочу предрекать, сколько времени мы будем в этой книге. Как Господь позволит, будем стараться так, чтобы на тех местах, которые особенно важно, остановиться побольше. Вы знаете, изучение Евангелия необходимо каждому человеку, во-первых, чтобы знать основание веры. Во-вторых, чтобы знать Иисуса Христа. Ведь мы христиане, и когда мы становимся верующими, то самое большое, чего мы достигаем, как верующие люди, это то, чтобы быть подобными образу нашего Господа, Иисуса Христа. Так вот, о нашем Господе как раз и сказано вот здесь, в этих четырех Евангелиях. Все четыре Евангелия говорят об одних и тех же событиях, но немножечко каждый с разной стороны. Возможно, что вы уже слышали о том, что Евангелие от Матфея представляет Иисуса Христа как царя, Евангелие от Марка говорит о Христе как о слуге. В Евангелии от Луки Христос представлен как Сын Человеческий. Если вы обратите внимание, то в Евангелии от Луки наиболее часто употребляется это выражение «Сын Человеческий», «Сын Человеческий». И Евангелие Иоанна представляет нам Иисуса Христа как Сына Божьего. Мы сосредоточим наше внимание на Евангелии от Матфея. Я не знаю, если Господь позволит, может быть, когда-нибудь мы коснемся еще и других евангелистов, но сейчас, вот в это время, я хотел бы поговорить о Евангелии от Матфея по причине того, что эта книга, она связывает Новый Завет с Ветхим Заветом. Дело в том, что Бог, когда обращался к людям, Он написал вот эту книгу с точки зрения человека, который хорошо знал историю того, что было раньше. Он был неразрывно связан с еврейским народом. Он был его представителем. Он был человеком, который хотел, желал спасения своего народа. Вы знаете, в Евангелии от Матфея, как никогда, очень много цитируется Ветхий Завет. Чаще всего Ветхий Завет цитируется в Евангелии от Матфея. Евангелист как бы пишет к тем людям, которые знают Ветхий Завет, которые знают, что было до того. И он пытается показать, слушайте, пожалуйста, то, что я вам сейчас говорю, очень тесно связано со всей нашей многовековой историей. Это связано с тем, как Бог начал работать с самого начала. Иисус Христос не появился неизвестно откуда. Он является очень законным, прямым и ясным наследником всех тех обетований, которые были сказаны в Ветхом Завете. Кто такой Матфей? Тоже очень интересная личность. Из многих апостолов Иисуса Христа Матфей отличался тем, что он был мытарем. Мытари представляли собой особую касту, то есть класс людей наиболее пренебрегаемый в том обществе. Это происходило по следующей причине. Когда римляне захватывали мир, они применяли такую систему, очень интересную систему управления территориями. Они отдавали право на сбор налогов одному из своих бывших высших офицеров или генералов. То есть кто-то из генералов римской армии, кто обычно уже вышедший на пенсию, покупал у правительства право собирать налоги на определенной территории. Это было за определенную установленную плату. То есть считали там в императорском дворце, считали сколько, какую сумму брать с этой земли. И они обязывали этого генерала, чтобы он каждый год приносил в казну столько-то денег. Все то, что этот генерал собирал сверх того, оставалось у него в кармане. В свою очередь, эти генералы нанимали других людей, обычно из местных жителей, которых называли мытарями. Мытари действовали точно по такой же схеме. Этот генерал, в свою очередь, обязывал каждого мытаря сдать ему определенную сумму. И все то, что этот мытарь мог выбить из людей сверх того, оставалось его прибылью. Таким образом, мытари были очень и очень пренебрегаемыми людьми. Почему? Во-первых, потому что они предали народ, они продались иностранному захватчику, оккупанту, который оккупировал землю. Во-вторых, что они не только предатели, они еще и наживаются на людях. У них есть право, они знают, что за ними Рим стоит. Они знают, что за ними сила военная. И поэтому они выбивали из бедных людей все, насколько они способны были. Поэтому мытари очень ненавидели, очень не любили. Вы знаете, когда мы читаем Новый Завет, если вы возьмете слово «мытари», то чаще всего оно стоит в следующем сочетании. Мытари и грешники. Не обращали внимания? Мытари и блудницы. То есть это один класс людей. Вот в Израиле их туда всех, в одну кучу. Это все те были, которые в самом низу, там где-то в грязи. И вот этот человек, вот такой мытарь, каким-то образом не только стал апостолом Иисуса Христа, но он еще и стал автором первого Евангелия. Это особенно интересно, дорогие друзья. Почему? Потому что, вы знаете, здесь уникальная такая ситуация. Иисус Христос очень много времени проводил с мытарями и грешниками. Но это совсем не говорит о том, что Он стоял на их стороне, что Он одобрял римские власти, что Он одобрял тот неправильный образ жизни, который они вели. Совершенно об этом не говорит. Дело в том, что у многих мытарей была одна отличительная черта, которая делала их привлекательными для Иисуса Христа. Это их готовность каяться. Помните, как этот мытарь, который стоял в храме, стоял фарисей и стоял мытарь? Фарисей не каялся. Фарисей говорил: «Господи, благодарю Тебя за то, что я не таков, как этот мытарь». А мытарь стоял вдали. Вы знаете, им очень часто не разрешали приближаться вообще к храму или к синагоге. Поэтому они вдали всегда стояли. Этот мытарь, стояв вдали, он сокрушался в сердце. Он понимал, что он грешник. И он стоял перед Богом. Он говорил: «Господи, помилуй меня, грешника». Матфей был одним из таких помилованных грешников. Очень интересно, вы знаете, что он очень быстро пошел за Иисусом Христом. Я помню, когда-то мы в Новороссийске проповедовали разным людям. Всякие разные люди приходили. Вот. И однажды мы проповедовали женщинам, которые всю свою жизнь или большую часть своей жизни занимались торговлей своим телом. И когда они пытались покаяться, когда они пытались вернуться, самой большой проблемой для них было то, что они больше ничего не умеют делать. Они привыкли жить очень высоко, они привыкли жить на высоком уровне с большими расходами, и теперь вдруг она должна идти на работу уборщицей и месяц работать за то, что она за ночь зарабатывала раньше. Что-то подобное было у Матфея. Он больше ничего не умел. Он умел выколачивать деньги. И вдруг он в один миг оставляет весь свой бизнес, оставляет все то, что приносило ему большой доход, и следует за Иисусом Христом. Это произошло потому, что этот человек внутри своей души искал ответа. Он откликнулся на призыв Иисуса Христа. Оставил свою жизнь. Ему было все равно. Он готов был отказаться от всего этого уровня жизни. Он готов был отказаться от всех тех благ, которые принадлежали ему тогда, когда деньги рекой текли. Ради того, чтобы следовать за Иисусом Христом. И он последовал за ним. И он написал это Евангелие. Вы знаете, особенностями Евангелия от Матфея является в том, что Иисус Христос представлен здесь как настоящий, действительный Мессия, который был обещан в Ветхом Завете. Посмотрите, если вы посмотрите на Библию, то вы увидите, что ее гораздо большая часть находится до Евангелия от Матфея. 39 книг Ветхого Завета описывает всю большую историю, которая имела цель, имела смысл. То есть Бог в этой истории закладывал ступенька за ступенькой основание для того, чтобы пришел Мессия. Мессия, которого ждали все. Евангелие от Матфея имеет свои задачи. Одной из самых главных задач заключается в том, чтобы показать каждому, кто ее читает, что Иисус Христос является законным Мессией, о котором предсказано в Ветхом Завете. Мы сегодня будем говорить об этом, немножко коснемся этой темы. Во-вторых, Матфей представляет Иисуса Христа как царя. Дело в том, что с самого начала, если кто-то помнит, 2 года тому назад или почти 2 года тому назад, я проводил такую серию «Царство Божие в панораме современного мира». Так вот, там мы говорили о том, что в самом начале, в Едемском саду, сатана попытался вырвать у Бога царство. Бог поставил человека для того, чтобы человек владычествовал над землей. Но человек потерял это положение, потому что он поддался обману дьявола. И теперь Бог на страницах истории делает все для того, чтобы показать другого человека, Иисуса Христа, который способен вернуть это царство, который способен вернуть это владычество. Таким образом, мы очень много читаем в Евангелии от Матфея притч, которые говорят «Царство небесное подобно». Это неспроста. Заметьте, в других Евангелиях по-другому говорится. В других Евангелиях другую терминологию авторы применяют. Здесь это имеет цель. Почему? Потому что Матфей хочет докричаться до людей и показать нам с вами, что мы сегодня имеем право царствовать вместе со Христом. Сегодня мы не находимся в положении, когда еще наша судьба не решена. Мы сегодня можем уповать на Иисуса Христа, как на того, кто на Голгофском кресте победил дьявола и забрал царство назад. И отдал его всем тем, кто происходит от его рода сегодня. Евангелие от Матфея начинается с родословной Иисуса Христа. Может быть, вы часто читали Новый Завет, и когда вы начинали первую главу, и здесь родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Ну, кажется, понятно. Но дальше, когда начинается перечисление имен, Авраам родил, Исаак родил, Иаков родил, Иуда родил и так далее. Ну, я уже не говорю о том, что в современном мире мужчины не рождают. Некоторые задают и такие вопросы. Это было древняя форма, которой они выражали, говорили о том, как один род происходил от другого. Каким образом один род был связан с другим. Возможно, вам удавалось все-таки пробиться через эти 16 стихов или 17 стихов, и потом дойти до настоящей Библии, там уже пошло то, что надо. И вы так и до сих пор, может быть, не поняли, а зачем же все это? Так вот, мы сегодня будем говорить только о родословной. Я уверен, что у нас здесь очень и очень много огромных благословений, которые сокрыты в этих первых 17 стихах. Дело в том, что Матфей представляет Иисуса Христа с самого начала, как я уже прочитал, как сына Давидова и сына Авраамова. Если вы будете читать Евангелие от Луки, то вы найдете, что там тоже представлена родословная Иисуса Христа. И она представлена в обратном порядке. Она идет не до Авраама, она идет до конца, до Адама. И многие имена не сходятся. Те, которые есть в одном Евангелии, те, которые есть в другом Евангелии. Возможно, у вас возникал вопрос, а почему так? Скорее всего, речь идет о следующем. Евангелист Матфей дает нам родословную до Иосифа, мужа Марии. Здесь так и написано, посмотрите, 16 стих. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Лука дает родословную до отца Марии. То есть в Евангелии от Луки мы видим, по сути дела, родословную Марии. В Евангелии от Матфея мы видим родословную Иосифа, мужа Марии. Иосиф был приемным отцом. Он был тем, кто принял Иисуса Христа как своего приемного сына. Поэтому вполне законно здесь приводится его родословное. Я сегодня назвал свою проповедь такой фразой «Божье спасение и люди». В этой родословной представляется нам роль людей, которые были использованы Богом в качестве инструмента для того, чтобы Бог осуществил свое спасение. Это очень, очень важно и интересно. Вы знаете, родословия всегда были важны для народа израильского. Но родословия важны для христиан. В данном случае очень важны. Вы знаете, дело в том, что Матфей не просто проповедует о Христе как о Мессии. Он доказывает нам с вами, что мы можем положиться на это слово. Он показывает нам, что Иисус, которого он проповедует, является действительным Мессией. Очень интересное имя у Иисуса Христа. Иисус – Спаситель, Христос – это Мессия. И мы каждый раз произносим, говоря «Иисус Христос», но мы этим подтверждаем, что Иисус является тем, о котором проповедовали пророки. Мессия – это Божий помазанник. Это тот, о котором говорили каждый человек или каждый Божий сосуд, который был избран для того, чтобы вести народ израильский до пришествия Иисуса Христа. Поэтому, когда Бог обращается к нам, Он хочет показать нам, что Иисус Христос действительно законный Его представитель. Сегодня очень много разных людей, которые объявляют себя различного рода лидерами. Кто-то впрямую объявляет себя Христом, кто-то объявляет себя апостолами, кто-то объявляет себя пророками какими-то. Так вот, Иисус Христос, в отличие от всех их, Бог показывает и говорит, посмотрите, посмотри, это настоящий. Каждый еврей, который утверждает, что он еврей, должен быть способным подтвердить это через свою родословную. Он должен был рассказать, от кого он произошел, из какого колена. Сейчас это перепутано, сейчас очень трудно все это восстановить, но в то время, во время Иисуса Христа, это было очень и очень важно. Вы помните, во время Неемии были те евреи, которые пришли и не могли доказать, что они относятся к колену Левина. Им не разрешили быть священниками, нести служение в храме, потому что они не смогли доказать. Так вот, об Иисусе Христе это доказано. Давайте прочитаем первый стих. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Я попрошу вас, берите с собой Библию. Берите с собой не только Новый Завет, берите с собой полную Библию, потому что мы достаточно часто будем возвращаться к различного рода пророчествам, которые приводятся здесь в этом Евангелии, Евангелии от Матфея. Итак, родословие Иисуса Христа, сына Давидова и сына Авраамова. По какой причине эти два имени выведены здесь вперед и представлены очень ясно? Иисус Христос представлен как сын Давидов и сын Авраама. Действительно, план Божьего спасения берет свое начало или имеет такую большую ступень в момент, когда Бог призывает Авраама. И вот здесь от Авраама мы читаем различные обетования. Бог говорит: «Я обещаю». Бог обращается к Аврааму, Бог обращается к разного рода его последователям. Он обращается и говорит о том, что эти люди имеют право на то, чтобы наследовать обетование. Посмотрите, книга Бытие, 12 глава, 2 и 3 стих. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Посмотрите, когда Матфей представляет нам Иисуса Христа, он хочет сказать, что он имеет отношение вот к тому обетованию, которое звучало тогда, которое слышал Авраам. Обетование, которое касались отца еврейского народа. Обетование, которое представляли собой историю Божьего плана спасения, которые реализовывались шаг за шагом от человека к человеку. Вы знаете, человек, через которого должно было прийти благословение к народу израильскому, он должен был быть сыном Авраама. Вот почему Иисус Христос представлен, вот почему здесь сказано «Иисус Христос, сын Давида, сын Авраама». Вы знаете, когда мы говорим о Аврааме, мы видим то, что на протяжении всего Ветхого Завета Бог говорит или представляется народом, которые жили, как Бог Авраама, Исаака и Иакова. То есть, когда сказано о Христе, что Он сын Авраама, сказано, что Он имеет отношение к этому Богу. Посмотрите второй стих. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Посмотри, Христос не просто был потомком Авраама. Вы знаете, что у Авраама был еще один сын. Он не просто был потомком Авраама. Он входил вот в эту цепочку, он входил в эту плеяду патриархов. Он от них происходил, он имел с ними непосредственную связь. Вот почему во втором стихе сказано, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду. Об Иуде особенно стоит отметить. Дело в том, что когда Иаков благословлял своих 12 сыновей, в 49 главе книги «Бытие», Иаков сказал следующие слова, послушайте. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, ему покорность народов». То есть смотрите, Бог предсказывает Аврааму. У нас не было времени читать предсказания, которые были сказаны Исааку. Теперь мы встречаем через Иакова, Бог пророчествует, говоря об Иуде. Он говорит, что через тебя произойдет примиритель. И Матфей это подчеркивает. Он говорит, Иисус Христос, которого я вам проповедую, Он настоящий. Вы Его распяли, вы от Него отказались, вы народ израильский, вы пошли по своему пути. Но посмотрите, Мессия, который здесь был, Мессия, который умер и воскрес, Он настоящий Спаситель. Он тот, кто связан, непосредственно связан со всеми пророчествами. Братья и сестры, для нас это сегодня чудесная возможность. Каждый из нас, каждый человек, который сегодня читает эти слова, может иметь твердое основание своей веры. Бог хочет, чтобы ваша вера была твердой. Бог хочет, чтобы вы знали, во что вы верите. Чтобы ваша вера была основана не просто на каких-то мнениях, на каких-то толках, на каких-то догадках. Он дает основание, логическое, здравое, исторически доказанное основание веры. Вот почему приводится родословное здесь. Вот почему так точно с каждой маленькой деталькой все здесь подчеркивается. Вы знаете, сегодня люди запускают космические корабли. Эти космические корабли летают по орбите. Они там делают всякие разные трюки. Потом запускают второй корабль. Этот корабль автоматически подлетает и пристыковывается. И все это управляется с Земли. Все это написано в программах. Все это с такой тончайшей точностью сделано. Знаете, когда я смотрю на то, что делает Бог, я вижу куда большую точность. Космические корабли иногда не стыкуются. Иногда они теряют. Запустили космический корабль на Марс, очень много денег туда вложили, и потом потеряли. Где-то улетел, до сих пор там летает. Управлять не могут, ничего сделать. Умы, институты, сотни умнейших людей, там физики, математики работали, просчитывали все, сделали все, что могут. Но вы знаете, у Бога ничего не теряется. У Бога ничего не улетает в пространство, которое не контролируется. Он управляет всем этим процессом. И мы наблюдаем вот эту космическую точность. Точность, которая превышает всю точность, на которую только способен человек сегодня. Знаете, когда мы говорим об участии людей, мы говорим о том, что Иисус Христос не только был сыном Авраама, но здесь сказано о том, что Он был сыном Давидовым. Это еще одно очень важное обетование. Дело в том, что когда мы подразделяем все те обетования, которые были сказаны о Христе, то они делятся на две группы. Первая часть, то, что было сделано до Давида, и после Давида появляется новый овертон, новая идея появляется, появляется идея царя. Давид был первым царем, был Саул до него, но он был какой-то несостоявшийся царь, он неугоден был Господу, он не так жил. И израильское государство, оно приняло свою силу, оно основалось во время Давида. Поэтому сегодня мы читаем город Давидов, Иерусалим. Мы встречаем очень-очень часто употребление, вы помните, звезда Давида. То есть все то, что связано с Израилем, так или иначе сходится к Давиду. Так вот, об Иисусе Христе сказано, что Он не только сын Авраама, Исаака и Иакова, Он является еще и сыном Давидовым. Он является царем. Он тот, кто пришел для того, чтобы вернуть царство. Он тот, кто пришел для того, чтобы действительно победить дьявола. Действительно царствовать, утвердить это царство. Для того, чтобы нас сделать своими братьями и сестрами, своими сотрудниками в этом царстве. Во второй книге царств, в 7 главе, 16 стихом, Бог говорит пророчество Давиду. Пророчество, которое знали все евреи. Послушайте. Второе царство, 7 глава, 16 стих. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Как я уже говорил, что с Давидом очень много связано. И царь или мессия, который должен был прийти, которого ожидали люди, он должен был быть связан с Давидом. Он должен был быть преемником Давида, он должен был быть из его линии, он должен был иметь какое-то взаимоотношение. Между прочим, говоря о космической точности, в этом списке есть один царь, Иехония его звали. Это царь, о котором сказано о том, что он и из его потомков никто не будет сидеть на троне Давидова. Он был очень мерзкий человек, очень плохо делал, очень плохую жизнь вел. Посмотрите, как интересно представлено, что сохраняется эта линия, но Иисус Христос не является прямым потомком Иехона. Почему? Потому что это родословная Иосифа, мужа Марии. Иосиф, он был приемным отцом для Иисуса Христа, но он не был физическим, биологическим отцом для Иисуса Христа. Это еще один такой штрих из космической точности. Как чудесным образом устроено, что каждое пророчество, мельчайшее, тончайшее утверждение Бога, оно все ложится на свое место. Это еще раз говорит о том, что мы можем уповать на Иисуса Христа. Вы знаете, если мы читаем эту родословную дальше, здесь много замечательных имен. Здесь есть Соломон, здесь есть Озия, Езекия, Зарававель. Это те люди, которые сыграли колоссальную роль в истории народа израильского. И когда Матфей пишет эту картину, он говорит, посмотрите, Иисус Христос является представителем этого. Ну, вы знаете, в этой родословной не только сказано о том, как Иисус Христос произошел от тех людей, которые были законными наследниками обетования. В этой родословной есть еще одна очень важная сторона, которую Матфей очень ясно показывает. Я знаю, дорогие друзья, что мы с вами сегодня можем очень многому научиться здесь. Дело в том, что Матфей рисует неприукрашенную картину своего народа. Он говорит о проблемах своих отцов. Вы знаете, у нас сегодня есть две таких крайности. Сегодня некоторые люди идеализируют свое прошлое. Они говорят о том, что наша Родина самая хорошая, наши отцы самые правильные, церковь, в которую мы ходили, самая святая и наилучшая, что она могла вообще сделать на всем земном шаре и так далее. То есть есть какая-то такая идеализация. У других людей есть другая крайность. Они Иваны, не помнящие родства. Знаете, есть такая пословица в русском языке. То есть, которые вообще уже американцы. Уже они никого и знать не хотят. И на ихнем языке не спикают, так говорят. Читал я в одном стихотворении. Вы знаете, когда мы читаем вот эту родословную, мы видим такой сбалансированный, ясный подход. Мы видим то, что Матфей отдает должное всему богатству того народа, из которого он произошел. Но вместе с этим он рисует реальную картину. Он обращается к этим людям и говорит, посмотрите, кто вы есть. Дело в том, что каждый из нас имеет такую тенденцию. Вот эти обе эти крайности, они все идут своими корнями в гордыне человека. В одном случае человек гордится своей нацией, в другом случае человек гордится собой и противопоставляет себя своей нации. И в одном и в другой ситуации это гордость. То, что Матфей здесь представляет, он подходит с позиции смирения, он описывает очень интересные факты из истории своего народа. Дело в том, что в родословной никогда не приводились имена женщин. Когда евреи писали родословные, было очень необычно для них приводить имена женщин. Кроме того, не только женщин, а женщин-язычниц. Вы слышали, может быть, что у правоверных евреев была такая молитва: «Господи, благодарю Тебя, что я родился не язычником и не женщиной». Вот так вот с унижением они относились и к одним, и к другим. Но вот здесь, в этой родословной, Матфей приводит 4 женщины. И 3 из них точно язычницы, возможно, и 4. И он приводит для того, чтобы показать тем людям, которым он пишет, показать и сказать им: перестаньте гордиться собой. Знаете, очень часто, когда мы каким-то образом используемы Богом для чего-то, мы приходим в такую ситуацию, когда мы начинаем о себе много думать. Нам кажется, что мы вот такие вот уже, ну, Бог через нас, вот если бы не я здесь, то здесь бы вообще все крахом пошло. Будь то это в семье, будь то это в церкви, будь то это на работе или еще где-нибудь. У нас есть такая тенденция. Как только чуть-чуть мы имеем какие-то заслуги, так мы сразу начинаем мыслить о себе вот таким образом. Когда Матфей говорит, обращается к своему народу, он говорит: посмотрите, как Бог работает. Да, конечно, вы особый народ. Да, конечно, вы избранный народ. Но поймите, что это не дает вам основания хвалиться. Очень часто люди, представляя то, что Бог имеет с ними дело, они себя возносят и говорят о том, что это наша заслуга, что Бог нас избрал. Это наша заслуга, что Бог через нас такие дела делает. Так вот здесь Матфей показывает этим людям и говорит: Бог, когда ему надо, зовет язычников, самых последних, и использует их для того, чтобы через них делать свое дело. Кроме того, это не только важно было для того, чтобы показать Израилю их реальную сущность, что их ценность не в них самих, а в Боге. Это было еще важно, чтобы показать, что в Божьем плане есть место для язычников. В Божьем плане есть место для тех людей, которые здесь перечислены. Давайте-ка посмотрим на некоторые имена, которые приведены здесь. Давайте прочитаем 3 стих. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Вы помните, кто такая была Фамари? Фамарь была женой старшего сына Иуды. Так случилось, что этот старший сын умер. Его звали Ир. Умер, не оставив наследства, не было у них детей. После этого, по правилам, которые тогда существовали, Иуда должен был отдать следующего сына за эту вдову своего первого сына. И он это сделал. Этого сына звали Анан. Но этот сын не хотел восстановить потомство брату, семя брату. Потому что дети, которые рождались бы от него, они были бы причислены его брату, который умер. И поэтому написано: Бог за это его умертвил. Но у Иуды был еще один сын, Шела. Иуда не хотел его отдать. Сначала он был маленьким, потом, когда он вырос, он не хотел отдать его этой женщине, он боялся, что и этого Бог поразит. И вот тогда Фамарь сделала такой трюк. Она представилась блудницей, и когда Иуда путешествовал, Иуда имел с ней связь, и от нее родились вот эти 2 сына. Казалось бы, Господи, ну зачем так грязно? Но ведь самое святое, но ведь сын-то твой должен родиться. Ну неужели не было у Иуды других сыновей? Был бы какой-то обходной путь. Матфей рисует эту картину и показывает: посмотрите, кто вы есть. Они ходили с этими большими коробками на лбах, с этими повязками, и говорит, что мы избранный народ. Он говорит: посмотрите, какой вы народ. Посмотрите вашу реальность. Посмотрите, что ваше избрание не зависит от того, что вы святы, что вы добры, что вы хороши, что вы достигли высот. Посмотрите, что это только милость Божья, посредством которой вы были подняты. И тогда, когда вы падали, и ваши отцы падали даже вот до такой низости, только потому, что Бог их поднимал, вы сегодня имеете эту возможность быть инструментом в Божьих руках. Он продолжает. Посмотрите, кроме Фомари, 4-5 стих прочитаем. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея. Еще две женщины встречаются. Эта женщина Рахав, скорее всего, наиболее вероятно, все исследователи, которые исследуют, это, скорее всего, Раав, бывшая блудница, та, которая жила в Иерихоне. Это точно, что это языческое имя. Больше ни о какой Раав не сказано в Библии. Теоретически это возможно. Вы знаете, в древних родословных иногда пропускались несколько поколений и указывались наиболее значительные люди. Посмотрите, Бог говорит о том, что Он вдруг ни с того ни с сего берет женщину, которая была язычницей, и которая даже имела плохую репутацию. Он берет ее и ее использует для того, чтобы осуществлять свой план. Смотрите, Руф, здесь же сказано, Вооз родил Авида от Руфи. Руф, вы знаете, кем она была? Она была моавитянкой. А о них было сказано, что не войдет в общество Израиля никто от них. Моавитяне и аммонитяне. То есть речь идет о том, что Бог показывает чудесным образом, что вот эти самые презренные люди, самые отверженные, самые далекие, которые были где-то, они Бог собирает, и Бог может использовать кого угодно. Фомарь, Раав, Руфь. Достаточно впечатлительный список. Но он не закончен. Посмотрите, 6 стих. Иессей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона от бывшей Заурии. Посмотри, он не просто сказал, родил Соломона от Версавии. Он упоминает Урию, который был хитиянин, который тоже не был евреем, который был, скорее всего, он ассимилировался в еврейское общество. Если вы почитаете об Урии, он всегда назван хитиянин. Неизвестно об этой женщине, о Версаве, была она еврейка, может быть, была еврейка, может быть. Но речь идет о том, что эти люди, они то же самое, и это какое-то темное пятно вообще в жизни Давида. Это неприятно. Зачем о ней говорить здесь? Вы знаете, когда мы представляем что-то, ну, наиболее это ясно видно, когда человек умрет. Когда умрет человек, и вот приходят, собираются все родственники, друзья, и начинают отмечать наиболее выдающиеся качества этого человека. Так, это остается в памяти, плохого стараются не помнить. Но здесь почему-то Матфей обращается к своему народу, и он показывает вот такую картину, которая далеко не в приглядном свете представляет всю историю. Даже на этом он не заканчивает. Посмотрите, пожалуйста, 11, 12, 17 стихи. Иосия родила Иакима, Иаким родил Иехонию и братью его перед переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон Иехония родил Салафииля. 17 стих. Итак, всех родов от Авраама до Давида, 14 родов от Давида до переселения в Вавилон, 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Вы видите, 4 раза сказано переселение в Вавилон. В нашем русском языке очень мягко сказано. Очень мягко сказано. В английском языке и в греческом языке сказано очень ясно. До депортации в Вавилон. Это сказано 4 раза. Это сказано тем людям, которые говорят, мы никогда никому рабами не были. То есть Матфей, когда он представляет свое Евангелие, он показывает высоту еврейского народа. Он показывает и говорит, вам принадлежат пророчества, вам принадлежат обетования. У вас были отцы Авраам, Исаак, Иаков, Давид. У вас, через вас произошел Иисус Христос, Спаситель. Но он вместе с этим показывает им и говорит, не гордитесь. Ни в коем случае не гордитесь. Не гордитесь, потому что у вас много недостатков, у вас много проблем, у вас много бед. Если бы не Бог. Если Бог не вырывал вас, если Бог не исправлял вас, если Бог не показывал вам путь, если бы Он не вел, ничего вы не способны были бы сделать. Вы знаете, это родословное, это феноменальный, чудесный пример для нас с вами сегодня, братья и сестры. Это большой пример, который говорит о том, чтобы мы сегодня могли очень ясно понимать, кем мы являемся. Да, мы избраны Богом, мы знаем. Мы знаем Христа. Многие люди сегодня не знают. Но поймите, пожалуйста, что в этом нет нашей заслуги. Это не потому, что мы хорошие. Это не потому, что мы достигли каких-то высот. Это только потому, что Бог милует нас. И Бог хочет, чтобы мы постоянно об этом помнили. Бог хочет, чтобы мы постоянно возвращались к вот этим важнейшим принципам, принципам Божьего взаимоотношения с нами. Итак, мы говорили уже немножко о том, участии людей, о проблемах людей в деле спасения. Давайте теперь посмотрим о Божьей цели в процессе спасения. С 12 до 16 стиха я прочитаю. «По переселении же в Вавилон Иехоня родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос». Посмотрите, вот все то, что мы сейчас наблюдали, были великие люди, были те люди, которые были невзрачны, ничего не значили, были люди, которые делали хорошие вещи, и те, которые ошибались. Когда Бог представляет нам эту картину, Он говорит, самое большое счастье человека заключается в том, чтобы он мог быть инструментом, через который Бог спасает. Счастье израильского народа было в том, что через них пришел Спаситель. Счастье ваше сегодня, дорогие друзья, может быть в том, через вас кто-то услышит о Спасителе. Через вас кто-то сегодня, не потому что вы самый лучший, не потому что вы самый правильный, не потому что вы гордитесь собой и можете показать свою самую-самую лучшую сторону, а только потому что вы знаете Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы говорим о вот этом перечислении многих имен, каждое из этих имен представляет собой судьбу, это семья, это род, это миллионы обстоятельств связаны с этими людьми. Вы знаете, но при всем этом мы видим, что Бог неизменно делает, достигает свою цель. В том контексте, в котором писал Матфей, это было особенно важно. Важно почему? Потому что люди, которые там жили, они имели такое понятие. Мы дети Авраама. Мы правильные. Мы хорошие. Но вы знаете, что когда вот эти дети Авраама приходили к Иоанну Крестителю креститься, он им сказал другое слово. Послушайте, пожалуйста, Матфея 3 глава 7 и 9 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Братья и сестры, это слово, которое обращается к нам сегодня. Это то, что говорит сегодня, научитесь смирению. Не гордитесь тем, что вы достигли. Не гордитесь своей родословной. Не гордитесь своими прапрадедами, которые великого сделали. В этом нет сомнений, никто об этом не спорит. Научитесь жить тем, чтобы вы научились ценить ту возможность, чтобы Бог вас сегодня использовал для своей цели. Чему мы научились из этой родословной? Во-первых, как я уже сказал, мы видим в этой родословной, что Иисус Христос является обещанным Богом Мессией, и мы можем абсолютно твердо, с уверенностью и упованием полагаться на Него. Мы знаем точно, в кого мы уверовали. Мы знаем, что Он не какой-то, знаете, возникший ниоткуда проповедник. Мы знаем, что Он Мессия, и мы можем на Него уповать. Второе. Второе. Точно так же, как народ израильский не имел основания гордиться собой, у нас с вами сегодня нет основания для того, чтобы гордиться. Мы сегодня должны постоянно помнить, что это только по Божьей милости, это только Бог использует нас для своей славы. Я уже говорил, не гордитесь своими способностями, не гордитесь своей родословной, своим народом, русским, украинским, американским. Научитесь жить так, чтобы вы могли говорить так, как когда-то сказал пророк Иеремия. Посмотрите, книга пророка Иеремии, 9 глава, 23-24 стих. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Как хотелось бы, братья и сестры, чтобы это стало нашим сегодняшним уроком. Бог, безусловно, благословил каждого из нас. Я смотрю на ваши разные лица сейчас. Я вижу, я знаю, что каждого из вас Бог благословил. Кого-то благословил силой физической, кого-то благословил способностью, вы можете зарабатывать деньги, кого-то благословил прекрасным голосом, кого-то благословил умом, кого-то благословил особыми талантами. Да, все это у нас есть, и ни в коем случае нельзя это перечеркнуть и убрать. Нужно всем этим служить Богу. Но при всем этом, дорогие друзья, нужно помнить, что Бог может из камней этих взять и поднять, и воздвигнуть самых сильных и самых лучших служителей, и самых лучших тех инструментов, через которые Бог мог бы делать свое дело. Поэтому все, что нам нужно, дорогие друзья, нам нужно научиться в смирении подчинять себя Ему, чтобы Он мог через нас приводить людей к спасению. Так это было с Израилем, и как хотелось бы, чтобы это было точно так и с нами, людьми, которые сегодня принадлежат Божьему народу.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!